Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Вы слушаете передачу «Честно говоря». Мы вещаем в прямом эфире на Радио Теос. Меня зовут Анастасия Розыкова. Вместе со мной здесь, в студии, в московской студии, в обновленной студии Радио Теос, Владислав Телегин. О чем мы сегодня будем говорить? Говорить мы будем о том, кто такой Кюстер. Вот я даже, когда писала анонс, несколько раз совершила ошибку, неправильно написала слово, потому что для меня лично слово такое незнакомое, тем более церковная должность. В общем, Влад сегодня будет рассказывать, объяснять, кто такой Кюстер. Я призываю вас задавать вопросы и вообще будем разбираться, кто они, что они делают, как им стать и вообще зачем эти должности в принципе нужны. Влад, привет.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо, что пришел. Кстати, на нас можно еще посмотреть. Мы в прямом эфире, прямая трансляция. Если зайдете в группу ВКонтакте, Радио Теос, вот, в общем, мы вам всем даже помашем. Пишите, звоните. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Пишите свои сообщения под прямой трансляцией в группе ВКонтакте, либо же заходите на сайт teos.fm, раздел «Сообщения». Ну и так начнем. Влад, кто такой Кюстер?
Как и в любой традиционной церкви, существует, скажем так, некая иерархия, начиная вот с должности патриарха или архиепископа, заканчивая вот служителями, скажем так, общины, то есть не представителями духовенства, как нам привычно слышать, а теми, кто призван общиной на какое-либо служение.
Вот я правильно тебя поняла, вот и мы даже писали в анонсе, что у православных эту должность занимает панамарь, у католиков министрат, у лютеран кюстер.
Есть еще более, наверное, близкие к понятию кюстер. Вообще кюстер, возникло это понятие в XVI веке. Кюстер или в старорусской традиции кистер также называли его. Вот у Пушкина есть послание к Дельвигу, там можно почитать, как он дружил с одним кюстером или кистером. А что касается, скажем так, церковных должностей, то, наверное, все-таки кюстер — это изначально должность, связанная с хозяйственной деятельностью. То есть это в переводе означает ключник, то есть тот, кто отвечает за ключи, за хозяйство, за, скажем так, обслуживание, в то, что называется ойкономией, экономией, да, таким домашним, как бы мы обозначили, работой. Но в дальнейшем, скажем так, немножко трансформировалось тот набор обязанностей, который был у кюстера, и в конечном итоге это можно привести к некому как, ну вот, алтарник, да. Что касается похожих званий статуса в наших других христианских деноминациях, то у католиков это, наверное, не столько министрант, сколько ризничий. Вот, хотя и министрант тоже, но ризничий, наверное, понятие более куда близкое, потому что ризничий вот также на протяжении истории католической церкви вообще не всегда отвечал вот за хозяйственную часть. А у православных...
Панамарь.
Ну, панамарь тоже, но я знаю, что сейчас также вот диаконы тоже, но диакон — это все-таки более, это уже духовное звание, как считается, статус, первая ступень священства, вот, но... Должность у пономарей тоже. Но раньше это были экономисты, как бы мы их называли, да, но не в нашем современном понимании, а в понимании, например, греческом, что это тот, кто заведует хозяйством.
Ну, ты говоришь о том, что вот кюстер, пономарь, алтарник, вот ризничий, да, или как правильно?
Ризничий.
Ризничий у католиков.
Ризничий, да.
У католиков. Ты говоришь о том, что это не духовные должности, что это больше светские.
Оно и относится к такому типу должностей, которые не являются, скажем так, духовными, опять же, слово такое, что вот всеобщее священство, которое исповедует в том числе и лютеранская церковь, оно как-то здесь иногда режет слух, но оно, то, что мы называем, да, не принадлежит к общему числу, ну, духовенства, да, то есть это не священники.
То есть душепопечительством они не занимаются.
Это не пасторы. Есть набор, скажем так, должностей в церкви, которые не относятся к, скажем так, тем, кто призван Богом на служение духовное. Ну, например, это вот катехеты, да, церковные учителя, которые занимаются детьми, молодежью, пожилыми людьми, например, или диаконической службы также. Есть, например, викарии. Викарий тоже, да, зачастую это помощник пастора, который, с одной стороны, также несет некое служение в общине, но он не является, ну, как бы мы это назвали, чтобы нам было более понятно, в простонародье священником, да. А есть также и кюстер. Вот кюстер — это тоже вот одна из таких должностей, которая является необходимой, но не в общине. И при этом она, ну, вот не имеет, скажем так, какой-то, вот, как бы мы опять же, да, вот такого священничества.
Ну, а зачем тогда эти должности вообще в принципе?
Все эти должности созданы для того, чтобы поддерживать общину, скажем так, не только вот духовно ее окормлять, но на уровне пастора, или на уровне проповедника, или на уровне епископа, и уж тем более архиепископа, да, но и на уровне, что называется, вот общины. То есть у пастора, как и у священника, очень много разных своих функций и очень много, множество, скажем так, своих задач, которые даже если он очень захочет, то все уместить зачастую не получается. Поэтому происходит некая такая поляризация на тех братьев и сестер в общине активных, которые могут взять какое-то служение на себя. Опять же, это могут быть дети, это могут быть там молодежь, пожилые люди и так далее. Или, например, подготовка к богослужению. То есть то, чем в основном сейчас и занимаются кюсторы. Подготовка к богослужению именно с технической точки зрения. Особенно вот у нас в кафедральном соборе, я могу сказать, что у нас даже не один кюстор, а два кюстора. И для кафедрального собора, как центра жизни церкви, это немаловажно, потому что очень активная и богослужебная жизнь. Поэтому следить за самым простым, от того, сколько масла в свечах, до подготовки к таинству причастия или какими-то теми задачами, которые ставят перед нами церковь в лице пастора, вот к ним стоит быть всегда готовым. То есть кюстер — это скорее должность такая передовая, которую, кстати сказать, выбирает, как и должность пастора или проповедника, или другие должности в лютеранской церкви, собственно говоря, община. То есть это не сам там пастор, например, назначает, да? Пастор может дать рекомендацию, что на общем собрании общины, на совете общины, но в конечном итоге это решение, конечно же, принимают те братья и сестры, с которыми вот вы находитесь в постоянном общении, даже вне церкви.
Слушай, ну с практической точки зрения, вот ты только что сказал, да, что делает кюстер. То есть, да, готовит перед богослужением свечи, после богослужения занимается хозяйственной уборкой алтарной части, верно? Моет посуду после причастия. Ну,
причастные
вот,
приборы.
Да, причастные приборы. Отсюда резонный вопрос. А почему сам пастор этого не может сделать?
Ну, есть такое, немножко сейчас отойду буквально на пару слов, что вот вопрос раньше был. А почему вот монахи центрами образования и в Европе, и у нас стали монастыри. Uh-huh. И такой шуточный ответ, что, ну, когда священнику учиться, утром у него крещение, вечером у него богослужение, венчание он проводит, да, вечером у него служба, а периодически еще бывают и погребальные богослужения, а еще нужно приехать кому-нибудь, кто не может прийти в церковь, а еще вопрос даже попечения, и масса-масса всяких задач, казалось бы, рядовых, и те, которые вменяются в должность пастору или проповеднику, то есть лицу, занимающему, скажем так, духовное служение. И такие, скажем так, мелочи иногда, как, например, там, не знаю, то есть кажется, что можно выделить время, например, для того, чтобы подготовить причастие или, там, не знаю, поменять масло в свечах, грубо говоря, да. Но из-за плотного графика служителей церкви, я имею в виду проповедников, пасторов, mm-hmm. да, духовными, как бы мы это назвали, зачастую они в это время, пока там кюстер занимается своими делами по подготовке к богослужению, они готовятся непосредственно к самому богослужению, им его проводить. То есть литургическую часть, часть проповеди, например, да. То есть эта работа ведется всегда параллельно друг с другом. Кюстер и пастор не могут взаимодействовать друг с другом отдельно. Потому что какие-то особые, опять же, повторюсь, богослужения, которые проходят в церкви, без консультации пастора или проповедника проводить просто невозможно. Кюстер сделает что-нибудь не то, не так, и богослужение превратится в какую-нибудь, скажем так, беготню туда-сюда.
Можно ли назвать кюстера и вот вообще подобные должности в других традиционных церквях помощника пастора, либо же учеником пастора? И действительно ли или нет, что кюстеры и вообще подобные должности, как вот министрант, панамарь, они в дальнейшем могут претендовать на должность пастора или же нет? Или же не обязательно быть кюстером, чтобы стать пастором, и не факт, что каждый кюстер станет пастором? Вот такой длинный вам вопрос, Владислав.
Для традиционных церквей, в принципе, характерно, что, как правило, люди, которые имеют какое-то отношение к алтарю, назовем это так, да, чувствуют в себе некое призвание. И зачастую, скажем так, такие не духовные, что называется, да, а технического рода задачи как раз препоручаются тем людям, в которых либо проповедник, либо пастор, либо священник, либо сама община видит некую предрасположенность, ну, назовем это так, как призвание к тому, чтобы в будущем, возможно, вот тот молодой человек, который занимает там сегодня должность кюстера или министранта, или пономаря, как правило, это молодые люди.
То есть девушка не может быть кюстером, министрантом или пономарем? Ведь есть же женское священство.
Ну, скажем так, в практике лично я не видел.
В России ты имеешь в виду или за рубежом?
В России, ну, опять же, там, где, например, в небольших приходах или, скажем так, приходах, которые не так многочисленны, должность, скажем так, функции кюстера по технической, скажем так, поддержке богослужения может осуществлять также и пастор, просто потому что у него есть время, да, есть возможность этим заняться.
Девушка, да, может
девушка, быть, девушка. Ну почему бы нет? Опять же, это все на усмотрение общины. Если община считает возможным и кандидат в лице девушки достоин занимать такой пост, такую позицию, то как таковых препятствий я не вижу.
О том, какой должен быть кандидат, Влад ответит буквально через несколько секунд. А пока что я прочту сообщение, которое пришло к нам на сайт theos.fm. Вы, кстати, можете писать. Сегодня мы говорим о том, кто такой кюстер, и я вам сейчас задаю вопрос радиослушателей. Вы бы хотели быть алтарником, кюстером, министрантом или же пономарем? Если да, почему? Если нет, почему? Жду ваше сообщение и, конечно же, прочту. А пока что читаю сообщение от Светланы из Праги. Она говорит: «Добрый день, можете поподробнее рассказать о пресвитериальном и епископальном типе церковного должностного устройства? Спасибо, Влад». Это вот по твоей теме вопрос или нет? Я просто в этом не очень, поэтому спрашиваю. Если по твоей теме, отвечаем. Если нет, тогда
движемся дальше. Да, но я могу немножко рассказать. Я так понимаю, что вопрос касается двух типов общин.
Да, вот пресвитериальном и епископальном типе церковного должностного устройства.
Да, то есть
что такое, да, пресвитериальное?
Существуют церкви, которые поддерживают традиционное служение, как называется, епископальным, то есть это определенная иерархия. То есть где...
Сверху вниз.
Да, сверху вниз, с учетом и определенным местом, зачастую главенствующим, которое занимает церковное собрание общины. Бывают также смешанные формы, но о них мы не будем так уж говорить. А бывает то, что вот пресвитериальные формы, а до них такие формы также были, это имеется в виду, где максимальная форма, максимальные функции по... скажем так, жизни общины с духовной точки зрения, с там канонической, да, с экономической, технической и так далее, отдана не столько на попечение и в ответственность, например, епископу, пастору, проповеднику, и уж тем более архиепископу, сколько общине самой. То есть, как правило...
Разделение идет духовного и светского.
там в пресвитериальных общинах такого типа, не чувствуется вот такой, скажем так, некой иерархии, да, то есть там есть совет общины, который имеет большой вес, и собрания общины регулируют всю жизнь церкви.
Кроме духовной. Или духовную тоже?
Они вот там...
У пресвитеров.
Значит, бывает, что пастор и проповедник избирается вот как раз по решению совета общины, который имеет наибольшую силу. То есть, например, епископ, ну, епископов там тоже нет такого понимания, как именно епископ, да. То есть там, если у нас в каких-то вопросах епископ, архиепископ может иметь и право вето, и
у нас
как-то
это
вступать...
У традиционной
церкви, я уже не говорю про православную церковь или католическую церковь, где совсем этим еще более строже, и где жизнь церкви определяет местный епископ или митрополит.
То есть, грубо говоря, вот пресвитериальный тип общины — это когда власть народу.
Да.
Власть народу и вот последнее слово за общиной,
да,
либо
всегда.
За главой общины, либо за советом общины. В епископальном это вот именно иерархическая, скажем так, власть у духовников, то есть вот сверху вниз, да, епископ, там архиепископ, епископ, пастор и так далее.
Я замечу одну маленькую тонкость, что вот все равно... Есть зависимость в нашей церкви лютеранской, евангелической лютеранской церкви между общиной и, как бы мы назвали это, духовенством. Да,
а вообще есть в чистом виде вот пресвитериальная и епископальная община? Вот именно в чистом виде? Или все-таки это смешанные, где они договариваются между собой? Что нет такого, что вот только вот, значит, духовенство вот так решило, и вся община движется таким образом. Ну, либо это... же вот община решила вот так, и духовенство подчиняется решению общины.
Здесь большая ответственность лежит на самом деле на учении церкви, и те, кто это учение, скажем так, преподают христианам или тем только, кто собирается стать христианами. Потому что мы знаем, например, что в католической церкви там очевидно, что жесткая иерархия, и мы наблюдаем тенденции того, что все-таки духовенство все больше прислушивается к народу. Но мы также знаем и те случаи, когда духовенство полностью не обращало определенного, скажем так, не определенного, должного внимания прихожанам. Что касается наоборот, то есть именно, вот, например, чистая форма, где только община решает, да, а пастор — это вот, ну, совсем такая вот фигура, он отслужил богослужение, и вот все, его нет, и забыли про его существование. Такое бывает тоже, но это, опять же, вопрос здравости взаимодействия между пастором и общиной, потому что все-таки пастор, как человек, призванный на духовное служение, он является гарантом, по идее, да, должно быть так, гарантом верного учения церкви, то есть той традиции церковной, которая вырабатывается в ходе истории, опираясь, безусловно, на Писание, там, учение отцов церкви и общую церковную историю.
Влад Телегин сегодня в гостях передачи «Честно говоря» на Радио Теос. Мы вещаем в прямом эфире, у нас трансляция, видеотрансляция. Также мы можем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете на сайт teos.fm. Вернемся к теме передачи. Тема сегодня «Кто такой кюстер?». Непосредственно вот напротив меня сидит настоящий кюстер, на которого вы можете посмотреть. То есть Влад Телегин, он не просто Влад Телегин.
Как носитель традиции.
Да, он еще и настоящий кюстер официально в должности. До того, как ты начал отвечать долго и развернуто на вопрос, Светланы из Праги. Надеюсь, Светлана, вы получили ответ, который хотели. Да, нет, напишите, пожалуйста, для обратной связи. Мы говорили с тобой о том, каким должен быть кандидат, чтобы стать кюстером. Mm-hmm. Ты говорила, что, возможно, и женщины, и девушки могут быть. Все зависит от того, какой будет кандидат. Так вот, каким должен быть кандидат на должность кюстера? Как им стать? И кто может? Возрастные ограничения. Как мы поняли, половых ограничений нет. То есть это может быть и девушка, и молодой человек. Образование какое-то должно быть специально или же нет? Увлечение, не знаю, вставать с правой ноги утром или с левой, рост, вес, цвет глаз. Ну, какие-то должны быть критерии у кандидата, чтобы вот, там, не знаю, экзамены сдаются на кюстера, не знаю, скорость мытья посуды. Ну, какое, скажи мне, какие должны быть качества
кандидата?
Конечно
же, как и для каждой должности в рамках церковного служения, нужен определенный опыт христианской жизни. Ну, в католической православной церкви там строгие есть, скажем так, временные...
Ты имеешь в виду возрастные?
Нет, критерии, связанные вот именно с христианской жизнью. То есть сколько человек находится в общине.
А,
угу. Да, то есть это может быть 2-3 года, если человек в общине, то считается, что он вот как-то более-менее уже осознанно является христианином. Соответственно, ему можно припоручить. Но зачастую, конечно же, это, безусловно, личное качество человека, потому что это вопрос всегда ответственности.
То есть личные качества запишут своим ответственность.
Ну, как одно из, потому что отвечаешь, на самом деле, за очень многие, скажем так, элементы. Кажется, что всего по чуть-чуть, но в конечном итоге это складывается в такую мозаику. Для того, чтобы каждый раз эту мозаику собирать, конечно же, человек должен быть, ну вот, в определенном смысле, там, ловким, пронырливым и так далее, Почему? Потому что, ну вот я говорила, что зачастую такие должности занимают молодые люди или девушки. Почему? Просто потому, что это требует, скажем так, определенных, ну, где-то нужно побегать, где-то нужно попрыгать, где-то нужно протиснуться, где-то нужно, то есть это определенного рода тоже физическая нагрузка. С другой стороны, это нагрузка также и не нагрузка, а что касается образования, то, конечно же, кюстер должен кюстер и министрант, или там, например, тот же пономарь, да, они должны очевидным образом ориентироваться как минимум в богослужении, в ходе богослужения. Чтобы, например, там пономарь или министрант или кюстер чтение священного писания, которое идет в ходе богослужения, начал читать ни с того ни с сего, не с самого начала, а вот в определенный момент, как это положено.
Слушай, ну если ты 3 года ходишь в церковь, и ты каждое воскресенье, где, в принципе, одно и то же, по одному и тому же сценарию повторяется, мне кажется, человек без любого образования может вовремя начать читать церковную книгу.
А потом же опять, что касается вот... Много же задают вопросов зачастую.
Каких вопросов? Кто задает?
Ну вот...
То есть прихожане, то есть кюстер может, ну, кюстер, пономарь, министрант, он может общаться с прихожанами,
конечно,
на теологический,
конечно,
духовный...
Да.
А, вот для этого нужно образование.
Ну, значит, вот смотрите, что меня очень радует, по крайней мере, насколько я понимаю, в католической церкви здесь, в России, я думаю, что и в других странах тоже, священник очень активно взаимодействует, вот, про то, что я говорил, да, что пастор и министрант, кюстер, неважно, да, они находятся всегда в тесной взаимосвязи, не должны жить отдельно, ну, друг от друга в рамках церкви. То есть это всегда что-то интересное. Как в общении со священником или с пастором, они всегда поддерживают, скажем так, квалификацию, если можно так назвать, да, служителя алтаря на должном уровне. Для чего? Для того, чтобы грамотно общаться с прихожанами. Одна из функций. Потому что бывает, что особенно люди, которые приходят первый раз на богослужение, или, скажем так, периодически появляются, у них есть такие вопросы, которые, ну, или они боятся, или они просто не успевают, скажем так, спросить, или что, но они вот идут к человеку, которому вот просто из общины. Но они видят, что этот человек не просто из общины, а вот он, в принципе, какие-то основы вероучения, основы церковной жизни, да, он в них ориентируется, он их понимает и может ответить на какие-то вопросы определенные. По себе могу сказать, что ко мне тоже подходили, и у меня бывали случаи, когда я говорил, что вот, ну, знаете, с этим вопросом лучше обратитесь к пастору или к проповеднику, вот, потому что это вопросы, которые касались либо тех тем, например, душепопечительских, которые не касаются, скажем так, вот, должности кюстера, или, например, темы богословские, которые, например, в которых я, ну, совсем не ориентируюсь, например, да, что, может быть, пастор как более квалифицированный специалист, он, понятное дело, что даст какую-то справку, какую-то наводку. Вот, так что, ну, а что касается технической части, то кюстер, да как и любой человек, на самом деле, всегда учится чему-то новому, потому что прогресс не стоит на месте в рамках, например, той же технической аппаратуры. Там в некоторых церквях уже стоят даже экраны, проекторы, причем не такие вот простенькие, да, а вот достаточно современными, которыми тоже нужно уметь пользоваться, и которыми нужно потом также как-то по-разному использовать и в ходе жизни общины. Также вопросы, связанные с оснащением зала вообще. То есть что, где находится, куда что поставить.
Слушай, а не должность ли это главы общины? Вот то, что ты сказала, там, что куда поставить. Просто вот ты вот смотри, ты на протяжении, вот мы, у нас полпередачи уже практически прошло, 27 минут, ты перечислил очень много функций, да, который, в принципе, может выполнять глава общины, староста, не знаю, там, уборщик, администратор, пиарщик. Не устарела ли должность кюстера, министранта и пономаря сегодня в современном мире, в современной общине? Ведь на кнопочку, чтобы показывать видеотрансляцию, может нажать, на самом деле, абсолютно любой прихожанин. На то, чтобы поменять свечи, масло в свечах и посмотреть перед богослужением, достаточно там масла или недостаточно, может и глава общины. Помыть алтарные приборы после богослужения может, не знаю, обычный прихожанин, который ответственный. Вот у нас же раздают же и чай там, и так далее. Не устарела ли сегодня, тем более это не духовная должность, да? Не устарела ли эта должность сегодня в современном мире?
Ну, если бы она устарела, то не было бы, наверное, потребности у общины, потому что, повторюсь еще раз, что инициативу о выдвижении должности, скажем так, появления кюстера или другого служителя выдвигать в первую очередь община. Если община видит, что есть в этом необходимость поддержки проповедника или пастора, или главу общины, потому что у главы общины тоже. Если мы будем, скажем так, распыляться на то, кто что должен, то в конечном счете мы, это все приведет к некому определенному, скажем так, хаосу. То есть неразберихи, да, вот там один отвечает за свечи, другой отвечает за посуду, третий отвечает за аппаратуру, а в конечном счете никто ничего и не сделал, потому что у нас всякое может быть, там кто-то заболел, кто-то еще. А когда один конкретный человек отвечает за вот конкретный комплекс или набор, опять же, функции кюстера
вот, подожди,
могут
перед тем,
регулироваться.
Как ты будешь, перед тем, как ты будешь отвечать на вопрос, говорить про функции кюстера, нам пришло сообщение от Жанны. Кюстер — это помощник пастора, диакон, вот она спрашивает.
Ну, диакон, повторюсь опять же, что диакон — это все-таки первая ступень священства. То есть диакон, он во время литургии в православной или католической церкви и в некоторых церковных, скажем так, общинах евангелической лютеранской церкви, он уже считается все-таки более... Ну, для нас, чтобы это было понятно, это проповедник.
Для лютеран.
Для лютеран. Угу. То есть это, скажем так, такой первый этап духовного служения.
То есть кюстер — это не первый шаг к духовному росту. Там министрант, он же... не к росту, а к духовной должности, я имею в виду, что в пастор.
Ну, почему? Вполне может быть... Да, это вот первая часть вопроса, что, безусловно, да, это помощник пастора. Причем, опять же, вот я продолжу мысль, что функционал кюстера, функционал викария, функционал церковного учителя определяет либо сама община, либо пастор.
То есть чем больше община, тем больше должностей церковных в
общине. Они сформированы исторически.
Вот, насчет исторически. Мы перед тем, как... Я просто хочу все-таки добить этот вопрос. Мы перед тем, как начали общий эфир и дали анонс в группе ВКонтакте «Радио Теос», был задан такой вопрос. Зачем в церкви подобная должность? Подобная должность имеется в виду пономарь, кюстер, либо же министрант, да, у католиков. И вот что ответили вот обычные люди, да, вот написали, что вот так исторически сложилось, то есть наибольший процент голосов о том, что так исторически сложилось. Вот я вот тебе задаю вопрос. Может быть, действительно это больше дань традиции, вот должность кюстера? Ведь если есть проповедник, если есть диакон, если есть пастор, если есть глава общины, если есть староста, если есть... нужен ли кюстер? Может быть, это действительно просто дань традиции. Да, это красиво, потому что кюстер тоже надевает форму, в кавычках, талар, это красиво, несет в самом начале процессии крест, заходит в алтарную часть. Это красиво. Но функционал ведь по факту, вот если разобраться, если убрать кюстера из всей этой схемы, неужели богослужение не получится? Мне кажется, получится. Неужели, если мы удалим из вот этой всей схемы кюстера, прям вот пастор не справится и богослужение рассыпется?
На самом деле, скажем так, с точки зрения целостности жизни общины, всегда существует, даже в церквях, где нет епископального, скажем так, устроения, существует некая такая вот прослойка прихожан, которые, с одной стороны, являются прихожанами церкви, с другой стороны, у них есть особого типа служения. И опять же, это вопрос, ну, как бы в павловской традиции мы назвали бы это харизмой, да. То есть, если видят, что человек предрасположен к образованию и образованию детей или там подростков, молодежи, то почему?
Его выделяют почему из общей выделяют? Массы, прихожан.
И назначают.
Дают. То есть, по факту, эта должность не столько для церкви, сколько для самого человека, который занимает эту должность. Для того, чтобы он
и
себя чувствовал ну, особенным в хорошем смысле этого слова, то есть причастным, более близким, да, вот к кругу пасторов, не знаю, который занимает... Но на самом деле, почему я вот задаю этот вопрос, да все время к нему возвращаюсь? Потому что вот на самом деле сегодня в современной церкви вот эту должность, в принципе, вот с позиции не самого человека, который занимает эту должность, с позиции прихожан, с позиции самой церкви, в принципе, она, ну, не такая прям вот действительно необходимая. И вот мое мнение поддерживает Жанна, которая пишет, что в современных евангелических церквях эта должность взаимозаменилась служением людей. То есть люди, которые просто служат церкви, они выполняют все вот эти функции, которые ты перечислил. И вот она продолжает свою мысль о том, что таким образом каждый желающий может участвовать в процессе служения. И вот все-таки, мне кажется, вот эти должности кюстера, министранта, пономаря, они нужны для самого человека, который занимает эту должность. Для того, чтобы сам человек почувствовал себя, что он не просто там, да, вот, а почему ты там ходишь, там вот, проверяешь свечи, да, там масло в свечах, а почему ты? А потому что это моя должность, это мои должностные обязанности, потому что а ты кто? Я кюстер или министрант, или пономарь.
Ну, опять же, мы будем возвращаться к традиционным церквям, да, я подчеркиваю, что зачастую в тех общинах, где это, скажем так, очень поляризовано, да, то есть очень так раскинуто по многим рукам, и каждый раз кто-то что-то начинает делать, я еще раз повторюсь, что это вводит некий хаос, потому что бывает, что сегодня на одном богослужении...
Вернись к микрофону, пожалуйста.
Какую-то функцию сделал один человек... Да, причем, допустим, те же самые приборы для причастия. Один их кладет в одно место, другой в другое место. И вот они приходят постоянно, да, и начинается какая-то возня, беготня. Возвращаясь к теме, связанной с историей, то есть традиционные церкви, католическая церковь, православная церковь, лютеранская церковь, англиканская церковь и так далее, придерживаясь такого исторического устроения жизни общины, гарантирует порядок в отношении того, чтобы даже с какой-то мелочью, я уже не говорю о учении церкви, да, всегда справлялся
конкретный человек
по поручению, опять же, общины. То есть здесь нельзя, скажем так, вот заниматься неким самодеятельностью и самодурством, которые присутствуют в определенной степени, если мы будем все это делать кучкой по-разному в разное время.
Слушай, ну а с другой стороны, вот эта вот бюрократия, да, где шаг влево, шаг вправо, нужно пойти спросить, а можно ли сделать этот шаг влево, шаг вправо, и можно ли подпрыгнуть, насколько высоко, то есть ты вот за каждым своим движением идешь, обращаешься вот к вышестоящему начальству. То есть здесь тоже, понимаешь, не всегда это хорошо.
Везде есть, безусловно, конечно, свои минусы и плюсы. Вот опять же я говорю о том, что в случае, когда все делают, может возникнуть хаос, а вот в случае, скажем так, когда есть определенная какая-то такая структура, может возникнуть бюрократизм определенного рода. И здесь очень опять важно понимать здравость взаимоотношений и понимание между служителями церкви, самой общиной, да, и вот кто какой функционал выполняет.
Хорошо, а вот почему ты стал кюстером? И что тебе дает эта должность? Ведь, насколько я вот помню, сегодня читала информацию, должность кюстера, она, как ты уже говорил, она не духовная, да, то есть это не священнослужители, это именно такая больше общественно-хозяйственная должность. И, насколько я нашла сегодня информацию, в лютеранских церквях за нее получают заработную плату. Сколько
не
платят кюстеру? Не получаешь.
Не получаешь.
Но вообще, это правда, что это работа? церкви.
Нет, ну как любой труд, он должен быть оплачен, безусловно, но...
Ты зарплату не получаешь. Хорошо, зарплату не получаешь, а что тебе дает то, что ты кюстер?
На самом деле мы можем, конечно, говорить о всяких там материальных каких-то вопросах и так далее, но в первую очередь, и вот я общаюсь с коллегами, которые занимают разного рода церковное служение, не пасторское, да, или там не проповедническое, а вот именно такое общинное. Они говорят, что очень многое в своем служении они открывают сами для себя. То есть, например, каждый раз, когда ты готовишься к детскому богослужению, в процессе ты, безусловно, открываешь там Библию или какие-то, скажем так, может быть, тематические блоги или книги, которые помогают тебе самому углубиться в эту тему. То же самое с должностью...
Тебе лично, повторю вопрос, тебе лично. Ты вот опять ушел куда-то в дебри, у нас не так много времени остается, еще вопросы от Жанны прочесть нужно, поэтому снова задаю свой вопрос. Мне тебе лично что дает должность кюстера?
Знаете, некоторые...
Ну ты пока подумай, я прочту сообщение Жанны. Жанна задает следующий вопрос, и в принципе я вот согласна с тем, что она пишет, и я уверена, что многие тоже задаются этим вопросом. А как взращивают в традиционных церквях своих прихожан, если служить им не дают? То есть это имеется в виду, что если весь функционал выполняет определенное должностное лицо, то получается, что прихожанин, который, может быть, и хочет поучаствовать в жизни церкви, там, не знаю, помыть посуду алтарную, там, проконтролировать количество масла в свечах, нажать на кнопочку, когда видеотрансляция, а им говорят, нет, извините, никакой самодеятельности, у нас вот все четко структурировано.
Опять же, да, я просто...
Как, на что могут рассчитывать вообще прихожане?
Ну, практика православной, католической церкви, лютеранской церкви и так далее, традиционных церквей показывает, что сами прихожане, они понимают, что нельзя, скажем так, все пускать на самотек, и этим должен заниматься конкретный человек. Вот. Что касается...
Того, что тебе дает...
Еще раз.
Что именно? Вопрос о том, что тебе дает то, что ты кюстер. Что ты лично получаешь от того, что от своего кюстерства?
Как и любое служение, наверное, это в первую очередь помогает расти с точки зрения личного образования, с точки зрения некого уровня духовного. Но духовный рост, опять же, не в смысле роста, а в смысле вот шире. То есть, когда я не занимал должность кюстера, я в чем-то ориентировался хуже, чем сейчас. Сейчас, например, я могу просто сказать чисто из практических вопросов, я стал лучше ориентироваться в церковном годе. Или, например, в литургии, которые не обычные литургии, а которые связаны с литургией, скажем так, по определенным праздникам, по определенным событиям и так далее. Вот, то есть, безусловно, это какое-то личное самообразование и личное, ну вот, такой рост, который потом в дальнейшем можно применять, вот опять же, вообще не с прихожанами. Когда тебе задают какой-то вопрос, ты можешь с ними, собственно говоря, поговорить. А вот возвращаясь к вопросу Жанны о том, что «а как же тогда?»
Да,
прихожанам.
Духовно, прихожанам-то служить, ну, если им ничего нельзя. Тут не трогайте, там не сидите, здесь не убирайте.
Ну, опять же, не совсем понятна формулировка «служить». То есть все мы служим, у нас у всех есть призвание. Но призвание, например, у лютеран понимается как профессия, например. То есть... Там, у кого-то профессия — это пастор, у кого-то профессия — это кюстер, у кого-то профессия — это охранник, у кого-то профессия — это продавать в магазине. Но все это служение Богу, служение людям главным образом.
А если хочется в церкви конкретно служить, вот в конкретном месте, вот хочется прийти на богослужение и сделать
всегда...
для конкретной церкви, для конкретной общины или для конкретного человека, и вот либо для конкретного богослужения хочется, вот прям вот рвется
такое,
у тебя.
Да.
Вот, а говорят, нельзя.
Почему? Можно всегда подойти, опять же, к литургу, то есть человеку, который проводит богослужение, зачастую это пастор, безусловно. Вот смотрите, чем можно помочь. Всегда требуется помощь и, скажем так, разного рода служения в общине, не обязательно во время богослужения. Это можно сделать и в ходе жизни, например, той же воскресной школы. Это можно сделать в ходе просто прийти. Вот я регулярно наблюдаю, как некоторые из наших прихожан приходят и помогают к подготовке богослужений, когда, например, нет кюстера, или, скажем так, тогда, когда, ну, действительно, они это могут сделать и сами. Но также очень много есть работы в церкви не в рамках литургии, не в рамках богослужения.
Я, например, в одной из церквей видела, где прихожане помогали раздеваться, одеваться в гардеробе.
Например,
они
да.
принимали одежду прихожан, которые пришли на богослужение, то есть ребята, они помогали, а потом они эту одежду выдавали. То есть вот, пожалуйста, если ты хочешь в конкретное богослужение, вот именно вот тебе надо, да, тебе надо прям вот сегодня, ты почувствовал, приди, пожалуйста, вот, да, прими одежду и так далее, да, потом да. ее обратно отдай человеку, если ты хочешь прямо сегодня. Книжки можешь раздать и так далее.
Опять же, слово богослужение, литургия, да, это переводится как общее делание. И общее делание, оно не обязательно входит вот конкретно в рамки богослужения. То есть зазвонил колокол, зазвучал орган, закончилось постлюдия, и вот все, да, и вот дальше вот ты ни шагу, ни лево, ни вправо. Диаконическое служение. Да, работа, скажем так, людям, которым нужна помощь, поддержка, как материальная, так и духовная. Просто поговорить с человеком — это уже служение, это уже литургия. Поэтому...
А вот сейчас за окнами снег, с удовольствием, я думаю, вы придете, и вам дадут лопату, и вы можете снег раскидывать.
Например, да.
Например, да, если вам очень хочется послужить вот здесь, сегодня и сейчас, обратитесь к старости или во главе общины и помогите вот физически вот сегодня, чтобы люди смогли прийти в Дом Божий, не подскользнуться, не упасть там в сугробах, пожалуйста.
Именно поэтому я бы не стал выделять, вот, да, как чуть раньше было сказано, что вот такое-то особое, какая-то особая, ты чувствуешь себя каким-то особым. Нет, это восприятие, это такое же дело, это такая же работа, как у многих других людей. Функции разные, да, но это общее служение, это общее делание, и все мы в конечном итоге являемся одной большой христианской общиной, независимо от того, скажем так, какую должность или функцию вы место занимаете.
И все мы делаем общее дело.
Конечно.
У Жанны продолжает задавать вопросы, что вот у них в церкви, церковь евангельская, призывают к служению каждого. Не в этом ли проявляются дары? Вот я, наверное, отвечай на вопрос и вернись к микрофону, пожалуйста. Опять.
У нас... Призывают к служению, безусловно, опираясь на павловскую традицию. Но павловская традиция под словом «харизма» подразумевает, скажем так, под словом «служение» подразумевает именно то, к чему тебя призывает Бог. То есть, с другой стороны, как это человеку лучше понять?
Чем ему Бог призывает?
Да, потому что, например...
Можно же и ошибиться.
Можно ошибиться, так это и хорошо, что вы ошиблись.
Почему?
Потому что, например, я знаю людей, которые, ну, возвращаясь опять же к призванию, например, как профессия, да, которые работали там какое-то время у токарного станка, а их дело у доски стоять учительской на самом-то деле. И в конечном итоге, на самом деле, как бы мы по-простому сказали, жизнь бы вас не закрутила, все равно мы верим, что Господь в конечном итоге каждого из нас ставит на свое место, на свое служение. То есть не стоит понимать служение в узком смысле, да, в рамках только церкви или церкви как конкретного места. Потому что церковь в смысле таком вселенском это весь мир, все творение Божие. И Богом мы призваны, вот, так сказать, занимать каждое свое место, каждое свое служение.
Скажи мне, ты испытываешь ношу ответственности, не знаю, тяжести или еще чего-нибудь от того, что ты кюстер? Потому что вот ты вообще жалеешь об этом выборе, и вообще, в принципе, ты себя чувствуешь несчастным, то вот тебя вот считают, что ты вот тебя жалеют, что ты вот бедняжка. Вот ты себя чувствуешь вот бедняжкой и тем, что свалилось на тебя так много, и тяжело тебе нести такую ответственность?
Нет, вы знаете, это... Я очень благодарен общине, которая призвала, так сказать, на это служение, и тем людям, которые поддерживают. Но, безусловно, опять же, лично у меня каких-то таких вот кризисов в отношении кюстерского служения...
Жизнь твоя изменилась резко, твоя вне церковная. Ты лишился чего-то? Пришлось тебе чего-то лишиться? Свободного времени там, не знаю.
Я считаю, что... жизни в рамках церкви и вне церкви, их нельзя разделять.
И да, кстати, может быть, тебя жалеют, потому что думают, что кюстеры, они, как и католические священники, должны быть вне брака, то, ну, я имею в виду, что не имеют права заключать личные отношения, иметь личные отношения с женщинами, кюстеры же могут...
Ну, в традициях евангелической лютеранской церкви и пастор, и епископ может быть женатыми с какими-то, да,
отношения. Так что, в принципе, это обычная должность, обычная работа.
Потому что все мы люди, да, опять же, это тоже такое служение, поэтому... Никаких... Нет, есть, конечно, ограничения какого-то, может быть, морально-этического вопроса, но это вопрос христианской этики. Да, поэтому, конечно же, христианская этика является одним из стержнем жизни любого христианина.
Что такое счастье?
Спросили как-то одного очень высокопоставленного человека, что такое счастье, что такое счастливая жизнь. Вы знаете, говорить и характеризовать это как-то объективно невозможно. Субъективно вербализировать это, я считаю, тоже. Потому что сколько философов, сколько умных людей не ломало над этим голову, в конечном итоге счастье человека — это все-таки его субъективное, скажем так, чувство, это его... Вообще счастье, безусловно, это тот дар Божий, который человек ощущает просто в повседневной жизни.
Ты счастлив?
В элементарных мелочах. Я не могу сказать, что я вот прям в чем-то вот... Я очень за многое благодарен Богу и тем людям, которые меня окружают.
Это был Владислав Телегин. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо за эфир. Смотрите и слушайте наши передачи, если зайдете на сайт .fm раздел передачи, и также добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».